Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Сегодня я планирую, если у нас получится, поговорить о механизме принятия решений в политике. Да, у нас постоянно идет дискуссия совершенно непродуктивная о том, находится ли какой-нибудь очередной политик имя Олег под чьим-то тотальным влиянием, или он тотально свободная личность. Но прежде чем перейти к этой теме, поскольку один из моих читателей заявил, что он не понимает, зачем Орешник в Белоруссии, если он из Владимирской области, достает до Парижа. Я думаю, что он, в принципе, не один. Значит, как показывает практика и опыт, если кто-то задает вопрос, то за этим вопросом стоят тысячи людей обычно. Вот. Я подумал, что можно это тоже попытаться быстренько, так сказать, обсудить. Зачем действительно размещать в Белоруссии систему, которая добивает из Центральной России до Атлантического океана? Ну, первая очевидная вещь – подлетное время. Чем ближе ракета, тем быстрее она долетает. Можно сказать, что это не так важно, но, тем не менее, даже разница в 2-3 минуты существенна. И с точки зрения, кстати, обороняющегося, с точки зрения того, на кого эта ракета нацелена, это существенно вдвойне. Это первое, самое очевидное, но не самое главное. Действительно, можно было бы пожертвовать 2 минутами или 3 минутами, или даже 5 минутами подлетного времени. Пусть себе летит чуть-чуть дольше. В конце концов, когда был ракетный кризис советско-американский конца 70-х, 80-х годов, американские ракеты располагались и в Великобритании, и в Германии. Ну, разница существенная по дальности. А наши располагались и в ГДР, и в Белоруссии. Тоже достаточно существенная разница. По дальности это как ни им, ни нам не мешало. Второй момент. Ну, очевидно, что любой союзник хочет иметь гарантии того, что в случае необходимости его будут защищать. Тем более у Белоруссии ситуация крайне сложная на границах, тем более, что еще в 2020 году Польша не только не исключала, но готовила вторжение в Белоруссию для поддержки оппозиции. Тем более, что белорусская армия достаточно малочисленна, ей сложно просто прикрыть даже весь периметр белорусской границы. А дуга от Эстонии и до Украины весьма существенна по длине. Конечно, есть такие места, как Припятские болота, труднопроходимые, но труднопроходимые – это не значит вообще непроходимые. Их советская армия спокойно прошла в 1944 году, значит, любая другая армия пройдет и сейчас, тем более. Болота стали помельче, техника стала получше. Ну и потом польская и прибалтийская границы, они, в принципе, вообще достаточно открыты в плане естественных преград. Размещение новейшей, еще секретной, потому что еще не все характеристики публично указанной системы, способной нести ядерное оружие на территории любого союзника, означает, что эту систему будут защищать. А значит, вместе с ней будут защищать и союзника. Ну и кроме того, опять-таки, любой нападающий должен 10 раз подумать, стоит ли нападать на территорию, на которой размещено ядерное оружие. Потому что если вдруг ты начнешь слишком быстро продвигаться, то твой противник будет вынужден выбирать между риском потерять свои вооружения и необходимость в таком случае нанести ими удар, пока ты их не захватил. Так что это своего рода еще и гарантии Белоруссии, что в критической ситуации Россия ее поддержит. Потому что любые бумажные гарантии, там, любые обещания, они, конечно, хороши. И более того, есть люди, в том числе и политики, которые вызывают абсолютное доверие. И их слову верят даже больше, чем бумагам. Но политики меняются. Меняются ситуации, меняются обстоятельства. А вот ракетные базы, они остаются. И поменять расположение ракетной базы не так просто. На это надо достаточно существенное время. Тут напомню, что между заявлением Лукашенко о готовности и даже желании принять российское ядерное оружие прошло больше года. Он до этого заявлял. Вот после его последнего такого достаточно серьезного заявления о том, что он желает принять российское ядерное оружие на белорусской территории. Он, правда, это формулировал как «получить от России ядерное оружие», но понятно, что никто не передает союзнику контроль над такими подобного рода вооружениями. Даже с момента испытания Орешника в Днепропетровске прошло уже достаточно много времени, больше полугода, может быть, уже и почти год. До того момента, как он был размещен, или, по крайней мере, как было заявлено, что он размещен в Белоруссии. А в Белоруссии все-таки остались старые советские ракетные базы, там, где были, там в Белоруссии были расположены в свое время ракетные комплексы «Пионер», о которых я упомянул в начале нашего разговора, который размещал Советский Союз в Белоруссии в ГДР на западном направлении. Эти комплексы по своей структуре являются предшественниками комплекса «Орешник». Это тоже передвижный грунтовый комплекс ракетный, тоже средней дальности. Ракета у «Орешника» мощнее, там боеголовок больше, скорость выше, там много чего лучше, но в принципе это те же самые шасси МАЗ. Значит, и, судя по всему, структура комплекса очень похожа. То есть старые советские ракетные базы при их приведении в порядок вполне могут принимать новые комплексы. А привести базу в порядок значительно быстрее, чем построить новую. Соединенные Штаты строили ракетные базы для размещения своих ракет-перехватчиков в Восточной Европе на протяжении нескольких лет, 3-5. Ну, в принципе, им торопиться было некуда, значит, но, наверное, можно и быстрее построить. Но, тем не менее, это показывает, значит, насколько это хлопотливое дело. То есть за 2 минуты можно, конечно, вывести куда-то комплексы, но вновь их развернуть, привести в боеготовое состояние будет достаточно сложно. А это стратегическое вооружение, которое обеспечивает безопасность страны. Поэтому, повторяю, это еще и гарантия союзника. Ну и, наконец, а зачем, собственно, наши западные друзья и партнеры на наших и на белорусских границах монтируют группировку? Ну, ведь понятно, что там 40 тысяч человек, которые развернуты в Восточной Польше и в Прибалтике, это даже для того, чтобы захватить Белоруссию, мало. Конечно, их количество можно со временем увеличить, но пока что там даже по отчетам белорусского руководства 8 тысяч в первом эшелоне, там 12 тысяч во втором эшелоне, еще там какие-то резервы, значит, ну, в общем, группировка не такая большая, но, тем не менее, достаточно солидная. А вот зачем они ее там монтируют? Ведь эти войска где-то находились в Европе, да, жили себе спокойно, значит, в своих казармах, там у них, наверное, полигоны рядом были. Вдруг их берут, перевозят на восток, куда-то там в Польшу, в Прибалтику. Там опять надо обживаться по новой. Может, там какие-то, конечно, бытовые удобства у них есть, да? Но тем не менее, все-таки воинская часть, тем более соединение, это целый комплекс регулярно проводимых мероприятий. А для него нужны полигоны, здания там, и так далее, не только казармы, где можно жить. Для нормальной работы подобного рода соединения необходимы комплекс военных городков, причем достаточно большой. Вот так вот зачем их срывать с насиженного места и перебрасывать в Восточную Европу? В конце концов, в случае военной опасности, они туда доедут достаточно быстро и так. Ведь все равно же, повторяю, эта группировка недостаточна для наступления. Она недостаточна даже для отражения российского наступления, в случае чего. Но, тем не менее, она там монтируется. Очевидно, это демонстрация. Ну, демонстрация своих намерений и возможностей. То есть, чтобы Россия не сомневалась, что Европа готова при определенных условиях вступить в боевые действия. То есть, подтверждение, скажем, заявлений дипломатов. Потому что одно дело, когда кто-то говорит, а в интернете пишут, да это они блефуют, да это они блефуют, а другое дело, когда начинается развертывание войск. Тогда сегодня 40 тысяч, завтра 60, послезавтра 80. На каком-то этапе можно остановиться, а можно не останавливаться. Вот то же самое с Орешником. То есть это очевидная демонстрация. Одно дело, когда он стоит в центре России, и его можно перебросить и на Дальний Восток, и на запад, и даже на север, куда-нибудь под Мурманск. А другое дело, когда он находится на вполне конкретном направлении, на вполне конкретном балтийском, я бы сказал, направлении, там, где сейчас большое количество провокаций организовывается против России, по поводу которого неоднократно заявляли, что на этом направлении Запад откровенно готовит против России войну. Ну, пытается спровоцировать ее на военный конфликт. Он и на юге суетится, но на юге ему сложнее. Там и конфигурация границ для него не такая удобная, и основа, кстати, его южной группировки, турецкая армия, занята другими проблемами. И, в общем-то, позиция Эрдогана недостаточно воинственна в этом кризисе. То есть там провокации тоже пытаются организовывать, в частности, на молдавском направлении, но, тем не менее, на юге Западу сложнее. В Прибалтике у него просто стратегическое положение прекрасное. И о возможности блокады Калининграда, западные политики, военные, я уже об экспертах я уже просто не говорю, заявляю чуть ли не каждый день. Я вот сейчас заявляли о намерении сбивать российские самолеты и так далее. До этого были заявления о намерении блокировать всю российскую торговлю в Балтийском море. Кстати, Россия уже была вынуждена посылать свои торговые корабли в сопровождении военных. Так что демонстрация именно на этом направлении, она совершенно не случайна. И это есть, в-третьих, это есть вот еще и демонстрация. Демонстрация возможностей и намерений. Причем демонстрация даже не для Польши, не для Прибалтики. Туда, если что, полетят совсем другие ракеты. Это демонстрация для Великобритании и для Франции, что они не смогут отсидеться далеко. И, понимаете, опять-таки, одно дело, когда вы говорите, а вот у нас во Владимирской области стоит Орешник, и он может нанести удар по Великобритании. А другое дело, когда вы располагаете свои ракеты поближе к Великобритании, в Белоруссии. Ну да, можно было бы еще ближе, в Калининградской области их перевести, но там стратегическая ситуация крайне неудобная. Это эксклав, который находится в уязвимом стратегическом плане поражения, положении. и, опять-таки, перевозить туда, размещать там секретный комплекс, новый, новейший. Это достаточно опасное мероприятие. Этим, во-первых, могут воспользоваться для, опять-таки, провокации, сказать, что таким образом Россия перешла какие-то там красные линии, и что никто не будет терпеть ракеты в Калининградской области такого класса. Ну, как в свое время было по поводу Кубы, например. Значит, что готовы в том числе и применять военную силу для того, чтобы их оттуда убрать или выдавить. Ну, и в плюс их там сложно даже защищать. Причем защищать не только от вооруженного нападения государства целого, да, а защищать от всяких диверсий и так далее. Калининградская область очень открыта, очень уязвима. Поэтому в Белоруссии, наверное, все это делать проще. А демонстрация точно такая же. Вот поэтому Орешник находится не во Владимирской области, а размещен в Белоруссии. То есть это имеет глубокую политическую нагрузку. Сигнал как союзникам, так и противникам. О возможностях, о намерениях, о возможной реакции на разного рода провокации. Потому что точно так же, как нам понятно, что если танковая дивизия развертывается возле нашей там, или возле белорусской границы, то она может эту границу пересечь. И что она там развертывается для того, чтобы угрожать не кем-нибудь там ливийцам или сирийцам, для того, чтобы именно нам угрожать, потому что это возле нашей границы. Вот и они понимают, что если ракетный комплекс развертывается возле их границ, то это им привет передают, а не кому-то другому. Не Соединенным Штатам, не Китаю, не кому-то еще, именно им. Вот поэтому так и происходит развертывание. Поэтому, например, и американские ядерные бомбы находятся, допустим, на германской территории. А что мешает Соединенным Штатам применять их со своей? Все равно самолет должен взлететь и донести ее до точки сброса. Это же не ракета, да, она же не полетит сама. И какая разница, будет это самолет немецкий или это будет самолет американский? Ну, в случае военной опасности, значит, на американской территории грузится ядерное оружие на американские ударные самолеты, перебрасывайте их в Европу, вот вам то же самое. Но нет, оружие находится на территории Германии, и даже немецкие пилоты обучаются его использованию. То есть предполагается, что будет использовано с германских самолетов, германскими пилотами. А зачем? Опять-таки, во-первых, демонстрация Германии, что она будет защищена. Во-вторых, демонстрация нам, потому что оно находится возле нас. Это опять-таки понятно, что этими бомбами собираются не Польшу бомбить, в случае чего. В-третьих, это расширяет возможность применения. Ну, одно дело, когда надо, чтобы американские самолеты конкретно перелетели в Европу. А другое дело, когда для этого можно использовать авиацию европейских стран НАТО. То есть увеличивается потенциальное число носителей, которые доставляют боезаряды к точке сброса, что, в общем-то, тоже создает дополнительные возможности. Так что не только мы так действуем, против нас так тоже действуют. И нам тоже, значит, приветы передают именно таким образом. Нужно повторять, заявления, да, просто заявления, ничем абсолютно не подкрепленные, они хороши на первом этапе, на втором этапе. Но в какой-то момент, значит, возникает проблема, а вот дальше что? И если вы продолжаете ограничиться заявлениями, то ваши оппоненты начинают считать, что вы блефуете, что вы не перейдете какую-то границу. Если вы приступаете к действиям, то тогда уже начинает просчитываться динамика ваших действий. То есть вот вы развернули ракетные комплексы, а что дальше? А следующий шаг – это, в принципе, запуск ракет. Значит, возможно, в неядерном снаряжении, да? Но, возможно, и в ядерном. То есть зависит от ситуации, очевидно, как она будет складываться. И это уже повод для вашего оппонента подумать, а стоит ли, кстати, рисковать, стоит ли проверять эту самую, как ситуация будет складываться, как вы будете реагировать. Вы ограничитесь просто протестом, вы отправите ракету в неядерном снаряжении, или вы просто нанесете ядерный удар по его глубоким тылам, которые, как он считал, находятся вне зоны войны. По тому же Лондону, по Парижу или там по военным объектам на территории Великобритании и Франции. В конце концов, зачем уничтожать, кстати, британский музей, если можно уничтожить базу подводных лодок в Британии или пару каких-нибудь аэродромов. Ну, в любом случае, выбор у вас богатый для того, чтобы каким-то образом воздействовать на своих оппонентов. А у них есть повод очень серьезно подумать и, кстати, возможно, пересмотреть свою стратегию на вашем направлении. Ну и, по крайней мере, пока они будут думать, да, они, очевидно, будут меньше шевелиться. А это тоже полезно для вас. Тем более, что вдруг они придут к выводу, что уже пора договариваться. Тоже ведь возможно. Вот. Ну, я думаю, что со стратегическими вооружениями, в общем-то, мы можем, кстати, завершать. И, ну, времени-то у нас до перерыва осталось мало, но, в принципе, можем, так сказать, переходить, ну, хотя бы к анонсу продолжения нашей беседы. Так вот, люди делятся, как правило, на две категории. На тех, кто уверен, что политик находится, любой политик, или конкретный политик, находится под абсолютным воздействием каких-то внешних сил, является их марионеткой. И на тех, кто уверен, что политик абсолютно независим в своих решениях и суждениях, делать может что угодно, и никто на него не способен повлиять. Зачастую это даже укладывается в одной голове, то есть в зависимости от того, какого политика человек оценивает, он его считает либо марионеткой, либо, наоборот, кукловодом. На самом деле, в большинстве случаев мы имеем дело со средним арифметическим. То есть политик в какой-то степени марионетка, в какой-то степени кукловод. Это зависит от того, на кого он в данном случае воздействует, от занимаемой в данном случае позиции, от реализуемой в данном случае конкретном программе. Ну, в принципе, зависит от комплекса внутренних и внешних обстоятельств, в рамках которых он действует. Но надо понимать, причем хорошо понимать, это относится не только к данной ситуации и не только к проблеме отдельно взятых политиков. Да и даже не только к политике. Все в этом мире взаимосвязано. Большая доля власти приводит к большей доле ответственности. Причем вы можете даже не считать себя ответственным. Вы можете даже пытаться игнорировать это. Вы можете даже быть совершенно безответственным, но это не избавляет вас от ответственности. То есть она все равно остается, только наступает на другим путем. То есть вы можете пренебречь своими обязанностями, но результат все равно будет. Его избежать нельзя. То есть это объективная реальность. Поэтому предполагать, что можно, кстати, определить какую-то одну точку и из нее оценивать все происходящее, это глубочайшая ошибка, которую, впрочем, очень часто допускают. Сейчас мы уходим на новости, через минут 5 вернемся и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день еще раз. Продолжаем программу «Револьвер» в студии Ростислав Ищенко. Итак, давайте вот рассмотрим схему действий абстрактного политика. Безусловно, мы будем рассматривать схему обобщенную, да, в какой-то степени идеальную, потому что понятно, что в каждом отдельно взятом конкретном случае будут отклонения в одну и в другую сторону, там, или даже в разные стороны. Но основные ее черты присущи практически всем политикам, политическим силам, даже коллективным, которые действуют в современном мире. Да, в принципе, и тем, которые действовали во глубине истории, тоже это присуще. Для начала политик должен быть как-то легитимирован, то есть он должен опираться на чью-то поддержку, причем на поддержку ясно выраженную. В разные эпохи и в разных обстоятельствах это мог быть просто силовой ресурс. Но этот силовой ресурс кто-то должен был предоставить. То есть, как правило, это часть народа, с которым политик взаимодействует, с которым он собирается управлять. Начиная там от современных полицейских структур и заканчивая дружиной какого-нибудь исторического вождя, силовой ресурс плоть от плоти местного населения. То есть это часть местного населения, которая заинтересована в власти конкретного человека, который его для этого поддерживает и обеспечивает силовую поддержку данной власти. Опять-таки в этой части населения есть родственники, знакомые, приятели, то есть за счет их личных связей эта поддержка распространяется на значительно более широкие общественные слои. И, соответственно, как они сами, так и более широкие общественные слои получают какие-то бонусы от реализации данным политикам своих полномочий. Есть вариант избрания. Да? Ну, как правило, понятно, что чем меньше общество, чем лучше оно знает друг друга, люди в нем знают, тем, в общем-то, как правило, короче срок, на который конкретная личность получает полномочия. Чаще всего на ранних этапах человек получает вообще конкретные полномочия для реализации конкретного мероприятия. Не для абстрактного управления всем подряд на протяжении определенного количества времени, когда происходит сейчас. Потому что сейчас подобрать конкретного человека, который будет выполнять конкретное поручение и постоянно бегать за таких людей и голосовать, огромное количество людей в самых разных странах, и в больших, и в маленьких, просто не может. Раньше, когда общины были относительно небольшие, до нескольких десятков тысяч человек, а в принятии решений, как правило, принимали участие до нескольких тысяч человек, которые все, в общем-то, хорошо друг друга знали, такой вариант был возможен. Все равно через какое-то время стали, кстати, избирать конкретных назначенцев на определенный срок. Но он был меньше, чем сейчас, он колебался там в районе полгода-год обычно. Потому что сами программы, которые они реализовывали, были значительно более краткосрочными. И не было необходимости концентрировать власть в руках одного человека на более длительный период. В том числе это была, кстати, страховка от узурпации власти, так как за более длительный период человек мог обрасти более серьезной клиентурой, приобрести авторитет в более широких слоях и затем, кстати, обеспечить сохранение власти за собой на еще более длительный период, в конце концов даже организовать ее наследственную передачу. Поэтому демократические структуры ведомости предпочитали более краткие сроки нахождения у власти. То есть можно легитимировать власть путем явно выраженного общественного одобрения. Значит, в нынешнее время, да, у нас любая власть формально получает общественную поддержку, легитимацию на выборах. Ну, за исключением, знаете, власти абсолютных монархий в Персидском заливе. Да, по большому счету, вся остальная планета в той или иной степени живет в рамках демократических или квазидемократических структур. Причем сейчас страны с исторически демократическими структурами стали приближаться к странам с квазидемократическими структурами. То есть не квазидемократия развивается в демократию, а демократия деградирует в состояние квазидемократии. И происходит это опять-таки потому, что отдельно взятый человек чувствует оторванным себя от власти, от механизма принятия решений. Раз в несколько лет сходить проголосовать на выборы не дает ощущения влияния на власть. В том числе и потому, что избираются абстракции. То есть избирается телевизионная картинка. Ну или сейчас уже, может быть, даже в какой-то степени интернет-картинка. Как правило, власть или конкретного политика человек знает не лично, а он знает его представление публики, как говорят, его имидж, да, созданный имиджмейкерами. Причем, если как в начале эпохи тотальных СМИ люди не делали различия между имиджем, значит, и реальными чертами характера, то сейчас они заранее уверены, что то, что им показывают, это маска. А сам политик, он другой. Даже в тех случаях, когда им показывают реального политика. Они все равно, они настолько привыкли к тому, что реальность всегда скрыта от их глаз, что они считают, что это, кстати, маска, ну, в большинстве своем. Поэтому существует, кстати, отрыв, психологический отрыв человека от реализации своих полномочий по легитимации власти. Ну, опять-таки, стало голосовать тоже большое количество людей, огромное количество, миллионы, на каждого из которых вы не можете посмотреть. То есть вы не можете увидеть этот процесс. А для человека важно видеть. То есть не просто знать, что кто-то где-то посчитал. Потому что посчитали, это мне сказали. Вот когда я вижу лес поднятых рук, я знаю, что да, действительно, это голосовали. А во всех остальных случаях я могу ориентироваться только на свое окружение. А свое окружение я формирую сам. И, как правило, это люди близких ко мне взглядов, в том числе и политических. Следовательно, отсюда, кстати, возникают проблемы, когда человек приходит и говорит, да как же там честные выборы, если я знаю, что все голосовали не так, как сказано. А все это все, с кем я говорил. А все, с кем я говорил, это все, с кем мне нравится общаться. То есть люди, которые разделяют мои взгляды. Если я голосую против, то и они, как правило, голосуют против. И когда мы потом встречаемся, мы приходим к выводу, что да, такие вот все же голосовали против. А говорят, что все проголосовали за. Потому что за пределами своего узкого круга мы не видим общество. У нас с ним нет контактов непосредственных. Мы даже в социальных сетях, кажется, там общаются между собой миллионы, но даже в социальных сетях мы формируем и как подписчики, и как люди, на которых подписываются, мы формируем свое окружение самостоятельно, исходя из того, что нам интересно. И если, допустим, в какие-нибудь группы по изучению живописи, да, они могут объединять людей разных политических взглядов, то там они этого не знают, там они обсуждают другие проблемы. А там, где идет обсуждение политических взглядов, там, как правило, люди собираются от одного направления. И вы всегда можете понять, какого, потому что как только там появляется альтернативная точка зрения, она тут же начинает агрессивно подавляться. Вот поэтому человек не может увидеть и почувствовать этот самый процесс легитимации власти, происходит отторжение, отчуждение от нее. Человеку может нравиться конкретный политик, может не нравиться конкретный политик. Вот, но это впечатление не личное, я с ним знаком, я знаю его в быту там, и так далее. А это впечатление за счет создаваемой в СМИ картинки, которой, опять-таки, человек уже изначально не доверяет, так как он уже знает, что средства массовой информации работают в зависимости от того, кто оплачивает их работу. И даже если средство массовой информации является абсолютно объективным, то он все равно ищет подводные камни. И таким образом, в нынешних условиях у нас возникает квазидемократия, когда вроде бы у нас, я имею в виду, не в нашей стране, а в мире, там, где, как я сказал, демократия деградирует в состояние квазидемократии, потому что, значит, при сохранении демократических институтов, и даже более того, при создании условий для большей демократичности выбора, значит, за счет большей информированности людей. То есть люди получают огромное количество информации сейчас по сравнению с тем, что они получали даже 100 лет назад или 150. В реальности человек оказывается не способен подтвердить свои ощущения эмпирическим опытом. То есть, да, через какое-то время он делает вывод, что данный политик проводит либо ту политику, которую я от него ожидал, либо не ту политику, которую я от него ожидал. И вот если не ту, которую я от него ожидал, то это не я ошибся при голосовании, а это на него кто-то оказывает какое-то воздействие. На самом деле первично это контакт с обществом, которое тебя легитимирует. Причем контакт происходит, вот как в случае вождь дружина, да, он происходит не только с той частью общества, которая непосредственно тебя поддерживает, но и с более широкими кругами, с которыми эта часть общества контактирует, которые, может быть, все равно, или они даже где-то были против, значит, но те, кто тебя поддерживает, выступают еще и, кстати, агитаторами в твою пользу, добровольными и бесплатными. И поэтому для политика очень важно, значит, сохранять поддержку не только в момент выборов, но и в более отдаленной перспективе. То есть важно, чтобы люди не просто были удовлетворены твоими решениями в целом, да, но чтобы они в общих чертах хотя бы понимали механизм принятия этих решений, и чтобы они поддерживали каждое отдельное взятое решение, могли объяснить, почему они его поддерживают. Чем лучше они это могут сделать, значит, тем больше у них возможностей в дискуссии с их политическими оппонентами или с нейтральными людьми, тем, значит, шире твоя социальная база. Поэтому для политика важна вот, вот прямая обратная связь с обществом, которым он берется управлять, и поэтому за счет обратной связи общество тоже всегда может на него воздействовать. Причем независимо от того, хочет он этого или не хочет. Потому что если он теряет контакт с обществом, если он теряет поддержку общества, то он просто провисает в воздухе, и в один прекрасный момент он узнает, что его политические оппоненты уже практически сконцентрировали бывшую якобы у него власть в своих руках. Даже еще, возможно, не получив реальных полномочий, только за счет увеличение своего, кстати, авторитета, увеличение поддержки обществом, они уже имеют значительно больше возможностей воздействовать на конкретную политическую ситуацию. Мы это часто видим, даже говорим об этом, когда употребляем термин «хромая утка». Вот политик приходит к концу своего срока. И в тех случаях, когда его сроки ограничены, ну, допустим, можно избирать только на 2 срока и больше нельзя. Да? И мы знаем, что 2-й срок, значит, все больше он в классе не вернется. В последний год, да, чем ближе момент выборов, тем, соответственно, меньше у этого политика влияния. Потому что каждый человек, в том числе и государственная бюрократия, которая с ним работает, планируют какое-то свое будущее. И все они знают, что вот этого политика в качестве, так сказать, руководителя в их будущем уже нет. Есть кто-то другой. И они пытаются ориентироваться на этого другого, для того, чтобы в его правление создать или сохранить для себя благоприятные условия. Поэтому как бы и что бы кто ни думал, но общество имеет очень серьезные, неявные, но серьезные рычаги воздействия на политиков, которые им руководят. В то же время политики тоже имеют серьезные рычаги воздействия на общество, потому что они в какой-то степени могут определять правила, по которым общество живет. Они принимают законы, они принимают подзаконные акты, и их решения очень серьезно воздействуют на жизнь каждого человека. Вплоть до того, что некоторые необдуманные решения могут ломать жизнь сотням, тысячам, десяткам тысяч людей, не имея даже этого такого намерения, просто за счет того, что решение не продумано до конца, и наступают непредвиденные его последствия. Поэтому здесь действует прямая обратная связь. И в той же степени, в какой политик может воздействовать на общество, в той же степени и общество воздействует на политика. Они, так сказать, друг друга взаимно формируют. Но этого мало. Мы ведь часто говорим о том, что на кого-то воздействуют там иностранные политики. Ну да, такое бывает, и, как правило, на любого политика так или иначе воздействуют его иностранные визави, потому что их позицию, их точку зрения он должен учитывать, планируя внешнюю политику из своей стороны, да и многие внутриполитические акции. Так как мы не живем в безвоздушном мире, мы экономическими, торговыми связями, военно-политическими связями связаны практически со всеми остальными государствами, и это относится к любому, опять-таки, государству на планете, независимо от того, у него много посольств или мало посольств, у него сильная экономика или слабая экономика. Так или иначе, в большей или меньшей степени, но оно связано практически со всеми остальными государствами. Да, чьё-то воздействие на глобальную политику сильнее и на политику конкретного государства, чьё-то воздействие слабее. Но всегда есть тоже прямая и обратная связь. То есть вы можете кого-то кредитовать, вы можете кому-то помогать, вы можете кого-то защищать, вы можете кому-то предоставлять льготные условия для торговли на вашем рынке. Значит, вы можете с кем-то торговать взаимовыгодно и так далее. Но всегда есть не только ваше воздействие на ситуацию, но и воздействие вашего визави. Например, если у вас кто-то покупает очень много товаров, то вы, конечно, можете заблокировать продажу и тем самым на него повлиять. Но и он может отказаться покупать у вас, и еще неизвестно, кому будет хуже. Потому что какие-то товары можно заменить, без каких-то можно обойтись. А вот если у вас не купили, причем не купили огромный массив того, что вы привыкли продавать, то у вас возникает моментально кризис в каком-то секторе экономики. И в зависимости от того, насколько это крупный сектор, этот кризис может перерасти даже в политический кризис. В социальный кризис, в политический кризис. Поэтому здесь тоже есть взаимное воздействие. Даже самый вроде бы слабый ваш партнер тоже имеет рычаги воздействия на вас. В конце концов, хотя бы потому, что он может стать чьим-то другим партнером. А вас зачастую интересует даже просто его стратегическое положение, так же, как и вашего оппонента. Это, кстати, прекрасным примером является Куба. Когда Фидель пришел к власти, там, он не собирался резко менять курс на антиамериканский. Но Соединенные Штаты в силу целого ряда причин решили, что они могут не считаться с ним, что они быстро, значит, вернут к власти прежних политиков, в том числе и потому, что американский истеблишмент через американских гангстеров был связан с прежним кубинским режимом, значит, своими деловыми интересами. И он не хотел менять своего партнера, не хотел корректировать правила игры на Кубе, а Кастер на этом настаивал. он решил поменять Кастро. В результате Куба оказалась в советском лагере и до сих пор служит для Соединенных Штатов своего рода занозой в Карибском бассейне. Давно уже умерли те президенты, которые принимали тогда решения Соединенных Штатов. Уже и Кастро нет. А последствия ощущаются до сих пор. При этом Куба никогда не рассматривалась какое-то там серьезное государство, которое может воздействовать на Соединенные Штаты. А оказалось, что может. Оказалось, что может создавать серьезные геополитические проблемы сверхдержаве. Почему она создавала эти проблемы, когда Соединенные Штаты делились с Советским Союзом мир, и она создавала эти проблемы, когда Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой. И даже сейчас, когда вроде бы идет многолетний, даже многодесятилетний процесс урегулирования кубинско-американских отношений, этот процесс очень сложный. А все, в общем-то, зависело от одного решения, которое принимали руководители страны, абсолютно уверенные, что противостоять им в Карибском бассейне ничто не может. И поэтому не желавшие считаться с политической реальностью в другом государстве. И просчитавшиеся. Они, в принципе, могли вроде бы и победить, теоретически. Хотя очевидно, что в таком случае та же самая Куба стала бы постоянной зоной нестабильности для США. Вот. Но теоретически они могли вернуть к власти, ну, прежний режим и даже как-то его укрепить. Однако события пошли по другому пути, и они получили проблему надолго. Поэтому во взаимоотношениях с внешним миром, значит, любой, даже самый слабый политик, тоже имеет свои рычаги влияния. Когда Запад ставил на Зеленского, когда он делал его вроде бы своей марионеткой, а до него там Порошенко, там и других украинских политиков, он в то же время вкладывал в это определенный свой интерес. И любой саботаж, да, любое отклонение от магистрального курса, начертанного Западом, более того, любое колебание в поддержке различных западных групп, а ведь любое союзное объединение, будь то там НАТО, ЕС или коллективный Запад, оно не едино. Оно это несколько как меняет первоначальные планы и заставляет их корректировать. И таким образом даже слабый партнер получает рычаги воздействия на сильного, даже выполняя, вроде бы находясь в русле выполнения его решений, находясь в русле его политики, он получает рычаги влияния. Ну, тут есть еще, кстати, о чем поговорить, но время наше вышло, поэтому, возможно, как-нибудь в другой раз. Спасибо всем за эфир, до свидания.